говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня в России отмечают День жертв политических репрессий. Про этот практически непочитаемый в стране день на Лубянке собрались 500 человек. Тем не менее, вспомнил Владимир Путин, заявив, что ни одна жертва политической репрессии не должна остаться безвестной. Обращаясь к членам правительства на традиционном совещании в понедельник, Владимир Путин попросил каждого на своем месте содействовать делать все, чтобы никогда ни у кого не возникло ни малейшего желания хотя бы какие-то элементы прошлого воспроизвести сегодня или завтра. Мы вообще не собирались на эту тему сегодня говорить, но, коль уж вот информационный повод, пришлось и собирались говорить об истории вообще и об историческом величии нации в частности. Поэтому со мной сегодня в студии историк Никита Соколов. Но вот уж начнем с актуального, и поэтому меня как-то это высказывание президента насторожило. Как вам кажется, Никита, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер.
А есть ли какие-то проблемы, что ли? Почему вдруг президент просит чиновников содействовать? Может, с архивами какие проблемы? Или еще какая-то тема там возникла? Вам, как историку, ничего про это не
известно? Как историку про это ничего не известно, но как человеку, живущему ныне в России, мне хорошо известно, что все общественные организации, занимающиеся правозащитой, в том числе правами политзаключенных, испытывают ныне большие сложности.
В смысле,
В значительной степени по вине этой самой вертикали власти, которую господин Путин возглавляет.
Ага, то есть просто
большие трудности у мемориала, самого видного нашего правозащитного учреждения общественного, и всем остальным сейчас приходится очень кисло. Поэтому я думаю, что это такой жест, скорее рассчитанный не для внутреннего употребления, а на внешнего наблюдателя, сказать миру, что президент России, в общем, этим тоже беспокоит.
Ну,
будет ли это иметь какие-то благие последствия для наших правозащитников, не знаю, не верю.
Раньше как-то никогда не высказывался на сей
счет. Но это опять-таки речь не историка, а наблюдатели современности.
Да, наблюдатели современности. Ну, ладно, хорошо, теперь к основной теме. На нас как-то так незаметно, но уверенно надвигается новый национальный праздник. Праздник, в котором мы должны, по мысли идеологов, праздновать День народного единства. А исторически, поправьте, если не так, народную победу над польскими захватчиками российской смутой. Да? И вот тонкий ручеек первых репортажей по созданию этой новой мифологии уже просачивается в телевизионный эфир. Накануне в «Вестях недели» показали репортаж из села, где, как утверждают, князь Пожарский встретился с ополченцами Минина. И в этой сельской школе в этом году уже открыт музей, и учительница рассказывает детям, как князь Пожарский 400 лет назад занимался на этих сельских просторах спортом. В числе героев репортажа якобы потомок князя, хотя дама-историк вслед за прапрародственником утверждает, что род князя угас. И глава федерального агентства в этом сюжете Михаил Швидко соглашается с тем, что раз уж мы собрались праздновать, то могилы хотя бы надо восстановить. Ну, что, в общем, верно. А в Нижнем могилу гражданина Минина поправили в прошлом году. Теперь, говорят, хорошо бы восстановить часовню над могилой князя Пожарского, которую разрушили при большевиках. И вот уже в беседе с его святейшеством патриархом Алексеем корреспондент «Вестей недели» уже после этого сюжета задает аккуратный вопрос. Говорят, что Минин был татарином. Патриарх, аккуратно уходя от буквального ответа, провозглашает, что все и русские татары все должны праздновать День народного единства. И к будущему году, говорят, будет готов художественный фильм по поводу смуты, снятый талантливым режиссером Хатиненко, который недавно уже попробовал себя в жанре идеологического и весьма талантливо исполненного сериала «Гибель империи». Я думаю, что в конце концов ничего нового в создании мифологии и идеологии на ее основе нет. И любая власть старается выработать этот культурно-исторический код, и любой народ хочет историей гордиться. Вот, Никита, вы согласны с тем, что ну, разные эпохи творят разные мифы о величии нации, во-первых. И можно ли было в российском случае придумать какой-то иной повод для празднования национального праздника?
Ну, сами по себе события смуты дают множество поводов действительно памятовать народное единство. Поэтому вот здесь много как-то было задето сразу
ну, да,
вещей, потому что... и поэтому я не очень понимаю, в каком порядке мне возражать. Я буду возражать в таком свободном порядке, даже конечно. Это не будет возражения. Значит, историки профессиональные чрезвычайно ехидно реагировали на новый праздник, но больше всего говорили о нелепостях календарных. В результате, на мой взгляд, ушло в тень и как-то оказалось вовсе не артикулировано историками, собственно. То обстоятельство, что да, без исторической мифологемы ни один народ не живет. Так у европейцев культура устроена, так мы себя воспринимаем как в истории, как в осмысленном временном процессе. Надо иметь в виду, что, скажем, у японцев совершенно нет этого представления. Они живут в семейной хронике, а не в истории, как в осмысленном процессе целесообразных человеческих действий. Вот. Европейцы живут в истории, им это свойственно, им это вот так устроен их космос. И само по себе здесь нет ничего удивительного, что необходимы в том числе и исторические основания для национального единства. Штука в том, какие они эти основания. И вот самое возмутительное для меня в этой мифологии вновь создаваемого праздника, это вот та формула об изгнании из Кремля поляков. Ну, надо же все-таки иметь совесть и иметь в виду, что в Кремле сидели не поляки, а в Кремле сидел чрезвычайно разнородный по, как тогда бы сказали, племенному составу гарнизон, просто верный королевичу Владиславу, которому вся Москва присягнула за год перед тем. Шла в России гражданская война. Смута — это гражданская война, и не надо здесь никакой мути. Смута — это старинный термин для обозначения гражданской войны. Когда Деникин, Антон Иванович Деникин писал свои воспоминания и назвал их «Очерки русской смуты», это было абсолютно точное употребление термина старинного. Так вот, в этой гражданской войне было несколько партий русских людей, московских, каждая из которых искала себе внешних союзников и находила. В этом ничего неожиданного нет. Поэтому в Кремле засели верные Владиславу и временному правительству, которое ему присягало, правительству Мстиславского. Осаждали Москву и Кремль второе ополчение, второе земское ополчение под водительством Менина и Пожарского, которое Владиславу не хотело присягать и не присягало. И это была гражданская смута внутри московского государства. Сейчас при абсолютно изменившемся контексте международном, мировом, по прошествии уже скоро 400 лет, сама формулировка освобождения от поляков совершенно ложно и абсолютно неправильно ориентирует человеческую память.
Ну, кстати, надо сказать, что про это сейчас и меньше говорят. Все-таки больше говорят вот об ополчении, о единстве народа, который против там бюрократов и некой элиты. Вот этот самый государственный суверенитет отстоял.
Я лично готов создать мифологему праздника на событиях смуты. Там масса есть сюжетов.
Сейчас расскажете. Там... мы сейчас, подождите, мы прервемся на объявление на Радио Свобода, а потом расскажете.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Есть ли сегодня в стране политзаключенные? Ответ ищем с известным правозащитником, советским политзаключенным Александром Подробинником, главным редактором правозащитного агентства «Прима». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной вместе в студии историк Никита Соколов, Автор, кстати, такой замечательной книги, которая называется «Развилки истории», потом она переиздавалась, один из авторов. И все ее любят за вот эту вот такую ироническую альтернативность, хотя она основана на исторических фактах. Вам, уважаемые слушатели, мы задаем вопрос, какие исторические детали и обстоятельства, а также исторические и литературные мифы могут превратить события 1612 года в главный национальный праздник России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Обращаю ваше внимание на то, что сообщения могут быть с этих телефонов отправлены бесплатно на эти пейджеры, а электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. И Никита говорил, что вот у вас есть несколько идей, которые бы могли быть основаниями для создания мифологемы этого самого праздника.
Тут надо сказать, что такое историческая мифологема. Значит, да. История сама по себе, как поток событий, она смысла не имеет. Это мы уже потом задним числом выстраиваем эту цепочку и как-то их осознаем. Поэтому в значительной степени речь не идет о вранье. Угу. Речь идет о некотором осмыслении событий. Причем осмысление это бывает на каждом уровне свое, на разных временных дистанциях. Вот до октября 1917 года вполне корректно было осмысливать историю по Карамзину. Но после 1917 года уже совершенно невозможно карамзинскую монархическую историю считать научно адекватной, потому что вдруг, откуда ни возьмись, в 1917 году проявились совершенно другие силы, которых карамзинская историческая схема не учитывает. Так вот, почему мне решительно не нравится формулировка «официозное праздника», потому что она опять акцентирует карамзинскую схему, в основе которой лежит представление о славянах, а потом и о Руси, как о вечно гонимой, вечно обороняющейся общности, которая все время обороняется от агрессивных внешних врагов, то хазары набегут, то половцы.
Можно ли, я сейчас прерву, просто спрошу, а вот в этой вот прежней карамзиновской мифологии, да, об истории, эффективными были какие мифологемы? Третий Рим, Москва, собирательница русских земель, да?
Вот Карамзин это? Был гений, поэтому у него все было не так буквально.
Ну, это, ну, если бы мы сейчас слоганами разговаривали.
В самом общем виде Карамзин, будучи монархистом, идейным монархистом, считал, что спасение Руси есть твердая самодержавная власть, восходящая к единому центру. Только она может непросвещенный народ привести в благополучное состояние. И поэтому никоим образом этой просвещенной единой абсолютной власти не надо строить никаких помех в виде институтов парламентарного типа. Вот, грубо говоря, версия Карамзина, и поэтому любые гражданские смуты, которые рисует нам Карамзин, он рисует как следствие упадка княжеской власти. Стоит княжеской власти чуть прохудиться, тут же наступает удельный период, погром, разгром, глупые князья разносят великую киевскую державу в розыск. Наступает страшное бедствие монгольского нашествия.
Но можно ли считать, что вот миф о величии нации на определенном историческом этапе играет положительную роль в процессе самоидентификации этой самой нации?
Он всегда играет великую роль, и он всегда необходим. Вопрос в качестве этого мифа.
Ну все, теперь давайте продолжайте про... Потому что, почему вам не нравится монархическое?
Существуют же комические способы укреплять национальное величие при помощи истории. Ну, то Христос Аланом окажется, или украинцем...
Ну да, да, да.
То Русь произойдет от этрусков, которые с римлянами воевали. Вот. Это такие комические способы удревления собственной истории, когда считается более почтенной история, во-первых, более длинная, а во-вторых, история народа, занимающего большее территориальное пространство. Почему это почтенно, в общем, как-то непонятно почему, но как-то считается почтенно.
Ну хорошо, давайте вернемся к временам смуты.
Нынешний слоган праздника «Бей поляков». Он акцентирует вот этот карамзинский стереотип, что вечно мы обороняемся от кого-то, от злых врагов. Но никто же так и не объяснил, как это маленькое московское княжество, крохотулюшное, ведя 300 лет непрерывно оборонительные войны, распространилось до Тихого океана и до Вислы. Ну вот так вот как-то это само происходит, ведя оборонительные войны, непрерывно оборонительные. Но уже как-то не складственно получается, не сходно. Вот. События смуты. Ведь нам опять втюхивают вот эту схему. У нас есть враги, нас бьют, давайте мы объединимся, чтобы бить. И это, собственно, становится, я предельно грубо формулирую для понятности.
Ну, конечно, да, вот. Потому что для всего остального надо книги читать.
И в этом есть основание нашего национального единства. События смуты дают и поступки людей в смуту дает основание для народного единства на грани более высокой ступени, как мне представляется. Ведь что такое преодоление смуты, преодоление гражданской войны? Это должны были прийти к согласию люди разных социальных статусов. И действительно, в земском ополчении были люди самого простого звания, и князья, и титуловные бояре. Там сошлись все. Они сошлись на том, что все, беспорядок надо кончать. Ребята, ну, невозможно больше терпеть эти шайки вражеских казаков, казаков, не подчиняющихся никому. В ополчении тоже были казаки, их не называли вражескими. Невозможно это терпеть, этот беспорядок. Давайте объединяться и давайте восстановим порядок, чтобы людям можно было жить. И ради этого восстановились, вот об этом сейчас совершенно не говорится, институты местного самоуправления, загубленные в Опричнину и позднее годуновской политикой. Восстановились посадские миры, посадские городские советы. И они стали собирать...
Людям же надо было как-то коммуницировать.
Началась самоорганизация местных сообществ, и они сначала расчищали свою маленькую округу, потом создали большое ополчение и поняли, и это вот третий пункт чрезвычайно важный народного единства, что провинция не может быть без столицы. Вот та столица, которая была усажена самозванцами и варьем, она никому не нужна. И шли постоянно разговоры, что может нам в Нижнем Новгороде лучше без Москвы отдельно на особицу пожить. В Смоленске и в Обскове уже точно лучше на особицу пожить. Вот. И тут эти посадские миры, расчистив свое пространство, поняли, что нет, без центра тоже не может быть. Но только такого центра, который будет править по воле и совету всей земли. Вот же формула соборного приговора. Вот это национальное единство я готов от души памятовать и сейчас, и праздновать.
Да,
а нам опять кричат «бей поляков».
И почему-то не говорят ни про эти самые посадские советы, ни...
И еще же важный момент. В ополчении сошлись люди, как тогда говорили, разного племенного звания. Там были люди практически всех племен, населявших тогдашнюю Россию.
Ну вот вчера уже попытались эту тему обозначить. И татары, и буряты.
То есть и этническое согласие также было на какой-то момент достигнуто. Вот это надо памятовать. А не то, как бей кого-то.
А вот как вам кажется, вот до советскую эпоху, там понятно, кто был главным заказчиком вот этих самых мифов о единении нации? Власть, элита или вот такие вот гении-историки?
Это развивается несколько параллельных процессов. Вообще говоря, исторический миф, как миф, скрепляющий нацию, появляется довольно поздно и в европейской культуре. Это вся идеологема от того, что нация скрепляется общей историей, общей исторической судьбой, она рождена в эпоху перехода от 18 к 19 веку, когда случился кризис идей просвещения, философского просвещения. Ведь для просветителей не было нации как субъекта истории. Они говорили о просвещении человечества вообще, не разделяя его на нации. Нация не была субъектом действия исторического. Строго говоря, только после Великой Французской революции и после наполеоновских войн, в эпоху исторического романтизма, когда возникает интерес к национальному прошлому, когда становится понятно крушение вот этого просвещенческого проекта общечеловеческого, когда понятно, что люди не живут общечеловечеством, они живут народами. Вот. Вот тут возникает идея истории, скрепляющей нацию. И идеологемы такого рода начинают создаваться на самом разном уровне и самыми разными людьми. Значит, в первую голову и главным заказчиком выступает, безусловно, власть. Она требует школьного учебника, который бы воспитывал подданного, годного, поставленному быть под ружье с патриотическими чувствами. История становится инструментом военно-патриотического воспитания. Это же знаменитая фраза, забыл, к сожалению, кто ее произнес, о том, что битва при Садовой – это когда Пруссия выиграла у Австрии борьбу за гегемонию над германскими народами. Битву при Садовой выиграл прусский школьный учитель, который лучше учил своих детей истории. Так, ровно так оно и было. Прусаки оказались крепче духом благодаря тому, что их лучше учили родной истории в патриотическом изводе.
Ну, понятно. Значит, все-таки власть, и она формирует заказ на необходимую идею исторического объединения.
Власть дает этот заказ. Ну, в России же это все чрезвычайно конкретно и откровенно.
Да.
Николай Михайлович Карамзин, гениальный писатель и гениальный мыслитель, получил придворную должность историографа. Была специально создана придворная должность историографа. чтобы он написал историю России, какая была бы пригодна для... Он написал. Он был гений, он написал гениальную историю. Но только во введении, прямо в посвящении сказано, что история народа принадлежит царю. Буквально. Как только вышла карамзинская история, тут же, в пику ему, и люди, мыслящие иначе, начали думать, что этому противопоставить. Тут же появилась немедленно история русского народа Николая Полевого. История Карамзина – это история государства российского. В пику ему Николай Полевой сочиняет историю русского народа. Надо ли пояснять разницу? Думаю, что и так сложно. Вот. Но просто Полевой был бездарен, а Карамзин был гений.
А потом...
И Карамзин занимался этим делом 15 лет, чрезвычайно основательно, а Полевой пытался взять на грамм.
Поэтому потом, правда, перед революцией дети долго учились по учебнику Иловайского, помнится мне. Он тоже...
В Иловайске есть вариант упрощения карамзинской схемы. Угу. Доведение ее совсем уже до примитива.
А вот, значит, что пишут у нас наши слушатели. Сергей из Москвы пишет, что гости, жители Нижнего Новгорода и Ярославля всегда посещают места формирования народной дружины и с гордостью вспоминают о своих земляках-патриотах. С тех мест в 41-м году люди уходили защищать свою родину. Ну, вот это своя историческая правда, и, наверное, тоже... Хотя нет, это не миф, там наверняка...
Нет, а где же тут миф?
Да, это все, все,
все в порядке.
Пошли поклониться
святому месту, могилам, и оттуда набирались мистической силы.
Ирина пишет, а может, не стоит искусственно привязывать какие-то события прошлого, сделать праздник с названием «Праздник народного единства», хотя бы в надежде на то, что когда-нибудь прекратятся запрещенные нацистские марши? Не понимаю, противоречия нет, в этом нет.
Совершенно да. Нет противоречия, но только штука в том, что если мифологема праздника «Бей поляков», то будут фашистские марши.
Ну, в общем, да. А откуда бы родом тот Жолнеж, или неправильно написали?
Жолнеж, есть такое слово.
Есть такое слово, да.
В Кремлевском... Польский войник.
Польский войник, ну вот я не знаю. В Кремлевском гарнизоне не имело значения. Главное, что он выполнял приказы короля. О присяге жителей оккупированного города говорить как-то странно. Да и присяга давалась с условием, что Владислав примет православие, приедет в Москву. Значит, присяга недействительна. Были ли мини-татарином, неважно. Главное, он был православным, Константин.
Это совершенно справедливо. Значит, до самого, даже до середины XIX века, в общем, люди не очень, до полного торжества идеи национализма и нации как субъекта истории, люди не очень разбирались, какой они нации. И существенно было вероисповедание, это правда. Поэтому мы о многих даже и не знаем их племенного происхождения, как о Минине, о нем вообще очень мало известно достоверных фактов. Вот, и думаю, что для тех, кто приходил в ополчение, это точно не имело ни малейшего значения.
Мы продолжим этот разговор с Никитой Соколовым. Мы с вами, уважаемые слушатели, в программе «Время политики» в 22 слушаете итоги перерегистрации партии, КПРФ за честные выборы, съезд партии «Справедливая Россия», политическая жизнь Тувы, Свердловской области, Самары после выборов. В прямом эфире даст интервью секретарь Политбюро партии «Справедливая Россия», родина пенсионера жизни Николай Левичев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В России отмечают День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня собрались бывшие узники ГУЛАГа, их родственники, правозащитники и представители властей. Мероприятия прошли во многих российских городах. Верховный суд России отклонил жалобу Михаила Ходорковского. Бывший глава ЮКОСа просил признать незаконным тот пункт правил исправительных учреждений, по которому заключенным запрещено дарить друг другу продукты. Михаил Ходорковский не имеет права заниматься преподавательской деятельностью в колонии, заявил заместитель директора службы исполнения наказаний Владимир Семенюк. Редакция «Новой газеты» настаивает на возобновлении расследования обстоятельств смерти журналиста Юрия Щекочихина. Соединенные Штаты уступили лидерство в продаже оружия развивающимся странам. Согласно отчету Конгресса США, на первые места в прошлом году вышли Россия и Франция. Руководство Европейского Союза назвало противоречивой новую конституцию Сербии, которая была принята на только что прошедшем в стране референдуме. Скептическое отношение Еврокомиссии вызвала та часть конституции, которая провозглашает Косово неотъемлемой частью Сербии. В Багдад с неожиданным визитом прибыл советник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли. В секторе Газа вновь похищен иностранец. На этот раз жертвой оказался испанец Роберто Вилла, сотрудник гуманитарной организации. Проблема голода остро стоит в ряде районов России, Центральной Азии, Кавказа и других частях бывшего Советского Союза, отмечается в докладе продовольственного ведомства ООН. Потепление климата может обойтись миру как минимум в 7 триллионов долларов. Это равно экономическому урону, нанесенному в 20 веке двумя мировыми войнами или экономическим кризисом 30-х годов.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы сегодня говорим об истории, о мифах о национальном величии, о том, как во все это вписывается новый теперь праздник, День народного единства, который страна будет отмечать 4 ноября. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, какие исторические детали, обстоятельства, а также исторические литературные мифы могут превратить события 1612 года в главный национальный праздник России. Пока вы, правда, реагируете на наш с Никитой Соколовым, он сегодня гость нашей студии, историк, разговор, но, может быть, кому-то придут в голову какие-то интересные соображения. Вот поработайте такими, ну, я не хочу, конечно, о Карамзине говорить, но вдруг у кого-то там что-то такое в голове возникнет. Телефоны 8 800 220 22 12, пейджеры в Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 740 49 40, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Вот, господин Добрый, нам с вами Никита написал: «Борьба народов нашей страны за независимость, объединение русских земель, образование централизованного государства. Разве же это плохо? Именины Пожарские были за это. И пусть празднуются 4 ноября».
Это классический набор основных ключевых моментов карамзинской схемы. Борьба за независимость, объединение земель, неважно как, я как-то не очень уверен, и даже уверен, что многие земли не очень хотели объединяться. И хотели пожить своей глупой волей и испытать другие политические системы. Ведь что значит объединение русских земель? Вот со времен Карамзина в нашем историческом сознании, в массовом уже точно, заставилось представление об удельном периоде как о периоде такого полного упадка, регресса, абсолютно нетворческого периода в нашей истории, когда ничего доброго не происходит. Когда распалась Великая Киевская держава, и эти мелкие глупые князья, они дальше несут розно великую страну. Ведь не так же совершенно. Ведь это период... Что такое Великая Киевская держава? Просто институты, в то время существовавшие, не позволяли обеспечить никакого единства. Ведь не было же ни железных дорог, ни телеграфа. Все равно люди жили своими вполне локальными общностями. Власть киевского князя была совершенно номинальна. Значит, эта номинальная власть рухнула, и окончательно власть перешла в значительной степени вот к этим локальным областным мирам, представленным вечами, вечевыми собраниями, которые в разных землях Руси испытывали разные политические системы. И победила Москва, для которой была свойственна жесткая вертикаль власти. Совершенно это было не фатально предрешено. Совершенно не была фатально предрешена гибель Новгорода с его довольно странными, но тем не менее, институтами народоправства. Совсем не было предрешено наперед то, что Великое княжество Литовское проиграет в этой борьбе за объединение русских земель. И, кстати, вот важная часть карамзинской схемы – это то, что Литва рисуется как государство иноземное, чужеродное. Литва второе, Великое княжество Литовское, по крайней мере, до 16 века, это другое русское государство, которое...
С русскими князнями, русским языком.
Ну, вот ровно что она отличается происхождением династии. На Москве сидят скандинавы Рюриковичи, а в Великом княжестве Литовском же майты Гедеминовичи. Вот вся разница. Вторая разница заключается в том, что эти два государства имеют совершенно разную политическую систему. политическая система Русской Литвы совершенно свободная и построена на власти областных миров земских. Вот. Москва эти земские миры ликвидирует и выстраивает жесткую власть княжескую. Так что к 18 веку уже вопрос о коровьем выгоне в городе Масальске надо решать в Петербурге в Сенате. А были русские земли, которым этот порядок не нравился, они хотели по-другому пожить. Так это оценки. Все вот замечательно слушатель сформулировал вот такую краткую версию карамзинской схемы. Я готов часами говорить о том, почему карамзинская схема годится для империи, военной империи и православной империи. И почему, на мой взгляд, она мало подходит для государства, которое строит современное демократическое свободное общество. Она для него не подходит. Потому что гражданин такого государства должен иметь в числе своих героев совершенно других персонажей. Ведь сколько потрачено было сил всякими барзописцами, чтобы заставить советского школьника полюбить опричников Ивана Грозного. Помните знаменитый выговор Сталина и Эйзенштейна?
Да.
Да, что там нехорошо изобразил прогрессивное сила войско опричников. Mm-hmm. Сколько было положено сил, чтобы надышать в эту дикую вакханалию террора исторического смысла, исторической прогрессивности и оправдать этих убийц. А почему, собственно? Почему я должен любить опричников, а не считать своими героями тех новгородских мужиков, которых эти опричники били? Почему, собственно? Вот мои герои — это те новгородцы, которые оказывали им сопротивление.
Ну или, по крайней мере, этих героев надо, наверное, все-таки показывать современному человеку, который может, ну я не знаю, выбирает ли историю, но, по крайней мере, героев может в этой истории выбрать, наверное.
Я бы в более общем виде это сформулировал. История не предмет для гордости, история предмет для размышления. Вот. Потому что предки наши... И вообще человечество было так устроено, не вегетарианским образом жило.
Да, безусловно.
Вот. И предки наши совершали множество деяний, гордиться которыми чрезвычайно затруднительно современному человеку. Но это не означает, что предки наши были сумасшедшие или какие-то негодяи, а просто надо понимать, какие цели они преследовали.
Александр из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте. Александр, мы вас слушаем.
Слушайте, да?
Да.
Значит, вот Никита правильно, так сказать, действительно, это романовская история, но сказав А, сказал бы Б, то, что все-таки критическая часть Морозовой группы Фоменко следует рассматривать именно критическую не реконструкцию, а смотреть на то, что Эмилия Рейхлёстера туда же добавить в оппозицию Татищеву. А у меня вопрос про более современные мифы, которые творятся. Вот миф, над которым я долго и мучительно думал, изучая 19 века, посмотрев катастрофу геноцида русского народа в 20 веке. Так вот, когда я взял список верхушки коммунистической идеи в России, я выяснил, что русских там было 5%, 80% евреев, 6% латышей. Вот этот миф все-таки как угодно, то, что это был сталинский террор, понимаете, здесь очень четко угнетенные народы воздавали, так сказать, своим угнетателям.
Простите, а что мифом-то вы называете?
Я мифом называю то, что это постоянно замалчивает. То, что на грузина Сталина, который хотел стать русским, который, я считаю, людоедом, едом и изувером, это действительно так, свалили тот великий геноцид русского народа, который осуществлял угнетенными народами. Это была как бы мзда латышей, евреев за то угнетение, которое устраивали великороссы.
Подождите, а товарищи всех остальных, ты латышей, грузинов и евреев и прочих разве не ссылали, не стреляли?
Просто миф состоял в том, что русские устроили геноцид русским. Русские по своему менталитету русской идеи как бы не оправдывали, не могли этого устроить. Здесь было влияние силы извне. А мы продолжаем творить миф, что мы такие мазохисты устроили русскую идею вот в таком масштабе именно из-за того, что, так сказать, вот мы православные, из-за того, что, так сказать, мы пытались построить рай на земле таким способом.
Это тоже один из больших... Я думаю, что в всем случае нам следует воспользоваться знаменитым логическим лезвием шотландца Локхама и не изобретать новых сущностей, когда у нас есть совершенно простые объяснения. Значит, да, преобладание не русских и не православных руководств демократической партии большевиков, а потом в советском руководстве, имеет простое, абсолютно историческое объяснение. Те евреи, которые покидали черту оседлости и могли принять участие в какой-то политической борьбе, они были хорошо грамотны, чего нельзя было сказать о значительной массе русского народа. Вот. А прославился все-таки Вологодский конвой. Так что уж давайте будем соразмеряться.
Павел из Москвы, в эфире, здравствуйте. Павел.
Да, я слушаю.
Мы вас слушаем.
Добрый вечер, господа.
Здрасте.
Я просто хотел сказать следующее. Я не историк, я художник. Но хотя бы вот такой момент, как стояние в 44-м году, когда Варшавское восстание было, когда поляки просили, уж не говоря о 40-м году, и вообще, где началась первая, когда вместе с Гитлером друг Джугашвили вместе били поляков. Да как нам не стыдно еще говорить об этом? Поляки нас просто терпят. Я бы вообще посольство выгнал. Извините, я все сказал. До свидания.
В смысле, российское из Польши вы бы выгнали посольство?
Ну, похоже, судя по... Да, похоже по набору.
Чрезвычайно странный пафос у звонившего был. Ну так и что же мы теперь? Вот я при встрече со своими польскими друзьями, слава богу, они у меня есть, буду непременно вспоминать, как, уже я не помню, кто Жуков там или Тимошенко задержал наступление, а тоже явно не сам придумал, чтобы не дать самим варшавянам освободиться. И мы будем поминать это в себе бесконечно и всегда, и это будет главным предметом наших взаимных разговоров. Я не знаю правильного к этому отношения. Значит, отрицать чудовищные преступления, впрочем, обоюдные, было бы бессмысленно и несправедливо. Значит, попытки отрицать расстрелы Катыни и под Волочком, и еще в одном месте на севере России, ну, есть некоторая низость. Независимо от того, кто это делает, историк или власть, администратор, неважно. Но сводить всю историю к вот этим бесконечным счетам взаимного...
Это опять уничтожение, борьба,
взаимной
война.
Борьбы, взаимного мратобития, мне тоже кажется неправильным. Я бы предпочел памятовать другие вещи. Вот сложные были отношения у Пушкина с Мицкевичем, но были, это были совершенно другие контакты. Давайте мы о них тоже будем вспоминать наряду.
То есть просто не надо, наверное, там стыдиться того, что поляки были в том московском гарнизоне. Просто не надо так буквально толковать события 1612 года.
Безусловно.
Вот и все. По-моему, ровно это мы пытаемся уже полчаса как-то донести до вас, уважаемые слушатели. Георгий из Санкт-Петербурга напишет, что история – это внешняя реальность, а мифы – внутренние, которые затем начинают влиять на внешнюю, на историю.
Безусловно, это так.
Да, это так.
Безусловно, это так, потому что люди живут, конечно, не в объективной реальности, а в своих представлениях о ней. И если они их в школе научили, а потом, ведь даже не школьный учебник у нас главный поставщик информации об истории. Ну, кто там этот учебник помнит по прошествии 3 лет после окончания школы? Уже никто не помнит. Вот. А у нас есть великая литература, которая вся сплошь состоит из романов о том, как мы кого били, и как нас кто бил.
А также кино.
А также кино, которое как зрелище вообще тяготеет к мордобою в последнее время особенно. И это смешно, но все мои студенты, я вот давно не преподавал, сейчас не знаю как, но вот 10 лет назад, когда я преподавал в университете, все мои студенты норовили мне пересказать историю царствования Петра Великого по знаменитому фильму.
Ну, в общем, тоже вполне понятно. Также вот когда-то про Бейзета там рассказывали по фильму, и еще некоторое количество там «Россия молодая» про Россию Петровскую тоже пересказывали приблизительно по фильму. Ничего нового в этом нет. Я вот думаю, что и историю смуты будут по Хотиненковскому фильму пересказывать. Юрий Владимирович из Волгоградской области, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. Скажите, пожалуйста, а если бы сейчас были бы живы Минин и Пожарский, поддержали бы они нынешнюю власть? Это первый вопрос. И второй вопрос. Они сделали это праздник 4 ноября, чтобы оторвать действительно великую победу в Великой Отечественной войне от Великой Октябрьской социалистической революции? Вот надо об этом поговорить.
Я не понял второй тезис.
А что значит оторвать? Чтобы забыть революцию?
Да, да, да. У нас разорвана историческая нить. У нас 7 ноября будет парад в этом году. Но...
Нет, парада уже точно... Какой парад у нас будет?
Воспоминания парада 7 ноября 41 года,
видимо. Какие-то молодежные организации собираются...
А, ну вы имеете в виду, да, что все равно будут отмечать.
Ну, извините меня, а военный парад в Москве в 41 году также состоялся? Вот о чем надо говорить.
Ну да, то есть...
Военный парад состоялся в честь Великой Октябрьской социалистической революции, конкретно 24-й годовщины.
Да-да-да.
Не, мы это,
это знаменитый
мы
парад, да, когда...
Да. Я так понимаю, что все-таки не хочется отменять тогда и 7 ноября нашему слушателю.
Нет, безусловно, когда нам сочиняли День национального согласия, то очевидно, что у законодателя была такая идея заменить чем-то праздник 7 ноября. Вот. Мне лично, но тут уже я выступаю не как историк, а просто как в собственном личном качестве, мне непонятно, почему исторический праздник это всегда должно быть что-то великое и радостное. Мне кажется, что вполне возможен праздник, в котором мы бы сокрушались душевно о каких-то страшных вещах, и вот это был бы праздник покаяния и душевного сокрушения, такой тоже может быть.
Например, сегодняшний.
Поэтому я бы оставил праздник 7 ноября как день вот такого вот национального раскаяния и покаяния в совершенном, ну, кто-то скажет грехе, а кто-то скажет ошибке.
Угу.
Вот. Что касается первого вопроса, для меня, как историка, гораздо более интересного.
Угу.
Значит, гадать не дело для профессионального историка, но, к счастью, мы тут можем не гадать. Мы знаем постановление Совета всей Земли, который собрался сначала в Нижнем, а потом переехал в Ярославль, потом двинулся в Москву и образовал, в конце концов, Земский собор избирательный. Мы знаем приговоры этого совета и письма, которые он рассылал по городам, собирая ратников ополчения и представителей на собор. Они собрались выстроить систему сильной власти, которая была бы подконтрольна провинции. Вот дальше думайте сами, одобрил бы он нынешние реформы с неизбирательностью губернаторов, и как бы они к этому отнеслись.
Ну да, и Минин...
Думаю, что они бы не посимпатизировали.
Не посимпатизировали, да.
Ну, Козьма Минин точно. Князь Пожарский, человек служилый.
Да. Вот немножечко отвлечемся от России, просто эту тему я не могу затронуть. Поскольку все-таки мифотворчество о величии нации, присущее нынешним государствам всего постсоветского пространства, да, вот я посмотрела последнее время, как тоже или в учебниках, или в официальной такой историографии пытаются представлять эти нации, таджики по происхождению Александра Македонского, туркмены, официально объявленные, внесшими наибольший вклад в человеческую цивилизацию, Рухнаме, читайте, Русь, Литовская Русь, вы уже сказали, это отдельные темы. Я уж не говорю об Украине и России, где нынче выходит, что Киев украинский город, Ярослав Мудрый украинский князь. И многие люди начинают этому всему верить. Как быть с исторической ответственностью и к чему в результате это все ведет? Или ничего и этим переболеют все?
Вот эти... Ну, тут надо разделять все-таки разные вещи. Значит, одно дело, когда для нового, совершенно нового государства, которое никогда не было самостоятельным государством, какова Украина, которая никогда не имела прежде, до 91-го года, собственных, строго говоря, государственных институтов. Потому что войско Запорожское — это не совсем государство. Вот. Для него необходимо создать, и мы это видим, на этом пытаются играть как-то враги украинской государственности, пытаются играть на вот этом несходстве исторических традиций, исторических мифологий у восточного и западного берега Днепра. Какая-то общая мифология общей исторической судьбы, безусловно, будет на Украине создана. Это, ну вот так устроена человеческая психика, это насущная национальная задача для Украины. Сейчас много есть опытов этого, и некоторые из них, кстати, вполне не комичные, а вполне корректные. Поэтому я думаю, что украинцам это, скорее всего, удастся. Но при этом, разумеется, происходит масса всяких завихрений, и могут там писать, что и Христос был украинец, и... Чего не бывает. Вот. Тут правильно меня Аня подсадила, что я как-то все про Россию говорю, а это... вовсе не наша национальная черта устройства таких мифов, и все этим грешат. Всего лишь там 100 лет назад французы выдумывали себе невероятную историю, потом успокоились. Потом
а не... это они про Наполеона и революцию?
Ну, да, они же да. про древность свою сочиняли, бог знает чего.
Угу.
Вот. Потом,
ну, немцам это было свойственно.
Потом, когда Пруссия начала создавать вокруг себя Германскую империю, тут начали творить великую тевтонскую мифологию, и Вагнер тут же объявился, и масса всего-всего было под это подстроено. Так что это процесс неизбежный. И, на мой взгляд, вот... Совсем без национальной исторической мифологии никто не обходится. Главное, чтобы она была не человекоядская, не людоедская.
Ну да, в конце концов, и американцы целую выстроили для себя уж совсем такого из котла, из смеси целую.
Американцы, которые, у которых, строго говоря, история очень короткая, собственных нынешних американцев. И настолько разнороден был сплав этот эмигрантский, что казалось, что вообще немыслимо. Ничего. Нет, пожалуйста.
Тоже, в общем, слепили.
Но трудились 40 лет, начиная с закона 64-го или 67-го года о гражданском поравнении.
А можно ли говорить, что вот все эти мифы – это следствие некоторых вот этих национальных комплексов? Или нет, вот вы согласны с тем, что это здоровое состояние?
Как в любой такой вещи, там есть и умеренно здравые какие-то течения, и есть маргинальные течения клинические.
Которые могут вести к ксенофобии, конечно.
Которые, на которых, собственно, мы сегодня уже их несколько нам и озвучили. Уже два вида озвучили точно. Вот. Ведь это же продуцируется, распространяется, тиражируется.
Ну вот. Да, и вообще удобнее так объяснять, конечно.
Существует
плоско.
Для меня важная вещь вот какая. Существует, вот если мы об этом говорим, существует важный разрыв между профессиональным научным историческим знанием и популярной исторической литературой. То есть между научной историей и народной памятью. Вот этот разрыв чрезвычайно в России глубокий, он не должен быть такой глубокий. Все-таки народная память должна быть чуть корректнее.
Это означает, что профессиональный историк должен, или профессиональные историки должны писать больше популярной литературы, романов.
Прежде всего, профессиональные историки не должны профессионально врать. А профессиональные историки в России дискредитированы 70 годами советской лжи.
Наталья из
Москвы. Нет, были и в советское время историки честные, но в массовом сознании и советский историк в советском прошлом, безусловно, дискредитировал.
Наталья из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, что самый главный миф, вот наш исторический, это единство российской истории, потому что сплошь и рядом какой-нибудь политик говорит, вот это всегда было в тысячелетней истории России, хотя ясно, что докиевская, киевская, послекиевская, дораскольная, там монгольская, это все разные России, вообще это что-то Русь, что-то Россия, и вот когда это все выстраивается и... Дальше любое следствие, что это было в тысячелетней истории России, меня каждый раз коробит. А вот если обращаться к... Ну, я не уверена, что в Польше это праздник, но это очень красиво они сделали, потому что это легенда, когда в Кракове каждый час играет трубач, с Мариатского костела, и эта мелодия обрывается. Это очень красиво. И там нет совсем такой... давительной тяжеловесности. Я вот не знаю, наверное, я не смогу помочь кремлевским товарищам, чтобы заполнить лакуну осеннюю, которая вот как-то у нас старается образоваться.
Ну да, быть, такого ритуала какого-нибудь.
Да, да? Может быть, сделать просто праздником день рождения Пушкина и успокоиться.
Да.
Совершенно разделяю вашу... Благое намерение, но непонятно, как это произвести, потому что власть
считает себя... А Болдинская осень, какая же красота!
Власть по-прежнему считает себя обязанной строить нам историческую мифологию военно-патриотического типа, дабы мы и дальше маршировали в колонну по три, а не жили бы каждый сам себе, преследуя собственные цели. Ведь почему Древняя Русь не схожа с Удельной и не схожа с Московской Русью? Потому что нет никакой сквозной... идеи у этих событий. Нет, существуют люди в разные эпохи, преследующие разные свои цели. И никогда люди Киевской Руси не ставили перед собой задачу построить великое советское государство. Это нелепость. Это великая передержка. Вот. Поэтому история должна быть, безусловно, рассыпана на истории человеков, а не государств.
Василий из Петербурга, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. И вот анализ исторических фактов и выводы – очень ответственное дело. В связи с этим у меня конкретный вопрос. Вот выступающий сегодня произносит. Ну, а что могло объединить вот как раз период раздробленности Руси? Значит, паровозов не было, телеграфов не было и так далее. Но в это же самое время на этих же землях, на этих пространствах была великолепно объединенная сила монгольского нашествия. То это как же объяснять?
Я не очень понимаю, на каких пространствах и какая сила нашествия?
Как это какая? Вы что, что мы не знаем с вами монгольское нашествие, значит, из глубин Азии вплоть до Западной Европы?
Нет,
значит, была объединенная, не раздробленность, а была объединенность.
То есть вы хотите России... сказать, что к этому времени монголы на самом деле над Русью царили?
То есть вы хотите сказать, что...
В это же время у них тоже не было пароходов, паровозов и телеграфа.
Значит, объединить большую массу людей в виде войска, да, при тех технологиях было возможно. Объединить большую территорию как едино управляемое государство, где проводилась бы хоть сколько-нибудь сходная однородная политика, решительно невозможно было. А собрать орду в войско, да, возможно.
А, кстати, у меня мысль возникла. А вот почему смута? А чего? Вот я же помню, в детских учебниках истории картинка была, эта битва, да, Пересвета с...
Шляпин.
Да, да, да. И почему бы, например, не победу там... С Челубеем, а не с Батыем, например, победу над Батыем не взять этой даты или еще... Почему? Я до сей поры не могу понять. 612 год, вот то, что вы объясняете, это красиво. Действительно, народ собрался, решил,
ради почистился порядка.
И сделал, да. Но почему вот все другие-то истории, они не подходят под это? Или не хотят наши нынешние идеологи каких-то еще аллюзий, связанных с татарами, с поляками попроще?
Ну, брать Куликовскую битву предметом национального праздника совершенно неудобно, потому что, в общем говоря, не очень понятно, кто с кем бился.
Ну, хорошо, тогда...
И до сих пор, ну, как-то существует одна из сильных версий в научной истории, что это бились между собой две части Орды.
Да.
Одна в самой Орде в это время была смута, гражданская война, и там... Две партии, и даже три, как говорят, сторонников разных ханов, бились между собой, в чем принял участие Дмитрий Донской с московскими и русскими полками. Так что там сложнее история немножко.
Но будем размышлять. Я благодарю. Никита Соколов был гостем сегодняшней программы. Вела ее Анна Качкаева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.